Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 284-я встреча у нас с вами сегодня. Мы в книге «Второзаконие», и мы возвращаемся с вами к 9 главе. Мы возвращаемся к тому моменту, когда Моисей рассказывает израильтянам не просто историю израильского народа, но историю Божьих дел и отношений между Богом и израильским народом. Бог вспоминает прошлое израильского народа. Он показывает израильтянам это прошлое, и оно оказывается нехорошим. Бог спас их не из-за их праведности, а по своей милости. Так же и с нами сегодня. Он спасает нас не потому, что мы лучше других, и даже не потому, что мы просто хорошие. На самом деле мы плохие, мы очень плохие. Так вот, Бог спасает не хороших, а плохих. Как-то около церкви я разговаривал с одним бомжом, который показывал мне на церковь и говорит, почему эти люди, имея в виду тех людей, которые в церкви, считают себя лучшими. На самом деле я знаю себя, знаю других верующих людей, я знаю две вещи. Во-первых, этот человек, этот бомж был прав. Зачастую верующие, правда, считают себя лучше других. Во-вторых, те, кто так считают, глубоко и жестоко ошибаются. На самом деле каждый из нас нуждается в спасении, и ни один из нас не имеет права сказать, что он лучше других. Как только мы начинаем воспринимать себя лучше других, мы фактически отрицаем Божью милость. Так вот, 9 глава, 7 стих книги Второзакония. «Помни, не забудь, сколько ты раздражал Господа Бога твоего в пустыне, с самого того дня, как вышел ты из земли египетской, и до самого прихода вашего на место сие. Вы противились Господу». Вот такое напоминание эпизодов, которые происходят в пустыне. Сначала Моисей ссылается на эпизод, когда израильтяне сделали золотого тельца. Эти люди быстро-быстро ушли в идолослужение. Дело в том, что путь в идолослужение – это всегда путь вниз. И этот путь пройти очень легко. Тут такая своеобразная духовная сила тяготения. Это сила тяготения старой греховной природы. Как только мы ослабеваем, эта сила тянет нас вниз. И как только Моисей отошел от израильского народа и не был с израильтянами на протяжении 40 дней, израильтяне уходят вниз. Они уходят обратно, они уходят в Египет. Фактически, даже если они не возвращаются в Египет, то, что происходит с ними, это некое возвращение в духовное рабство. 8 стих. «И при Хориве вы раздражали Господа, и прогневался на вас Господь, так что хотел истребить вас, когда я вошел на гору, чтобы принять скрижали каменные, скрижали завета, которые поставил Господь с вами, и пробыл на горе 40 дней и 40 ночей, хлеба не ел и воды не пил, и дал мне Господь 2 скрижали каменные, написанные перстом Божиим, а на них написаны были все слова, которые изрек вам Господь на горе из среды огня в день собрания». И дальше он продолжает. «По окончании же 40 дней и 40 ночей дал мне Господь 2 скрижали каменные, скрижали завета, и сказал мне Господь, встань, пойди скорее отсюда, ибо развратился народ твой, который ты вывел из Египта. Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им. Они сделали себе литой истукан». Вот это быстрое отступление. Это быстрое неверие. И опять израильтяне скатываются в идолослужение. Понимаете, ведь Божьи заповеди запрещали именно то, что начинают делать израильтяне. Вот ровно то, о чем говорится со словом «не», они начинают делать. Это важное замечание, потому что оно показывает, насколько точно знает Бог нашу природу. Еще бы, если Он наш Творец. Когда Он говорит нам о чем-то, это то, что станет для нас наибольшим искушением. 13 стих. «И сказал мне Господь, я говорил тебе один и другой раз, вижу я народ сей, вот он, народ жестоковыйный. Не удерживай меня, я истреблю их и изглажу имя их из Поднебесной, а от тебя произведу народ, который будет больше, сильнее и многочисленнее их». Это ощущение самого Бога. Он повторил это несколько раз. Он точно знает, какой народ перед ним. У Бога нет никаких иллюзий по поводу израильского народа. У Бога нет никаких иллюзий также по поводу нас с вами. Гуманистическая философия порой пытается показать, что мы красивы, мы добры, мы благородны. Но Бог очень четко знает, что в нас, и говорит нам об этом в Священном Писании. Нам, правда, по человеческой природе бывает порой проще поверить гуманистической философии, но тогда наше мировоззрение перестает быть библейским. И вот Моисей, который встает перед Богом за свой народ, фактически Моисей оказывается ходатаем за свой народ. 15 и 16 стихи. «Я обратился и пошел с горы, гора же горела огнем, две скрижали завета были в обеих руках моих. И видел я, что вы согрешили против Господа Бога вашего, сделали себе литого тельца, скоро уклонились от пути, которого держаться заповедал вам Господь. И взял я обе скрижали и бросил их из обеих рук своих и разбил их пред глазами вашими. И вторично, повергшись пред Господом, молился я, как прежде, 40 дней и 40 ночей. Хлеба не ел и воды не пил. За все грехи ваши, которыми вы согрешили, сделав зло в очах Господа Бога вашего и раздражив его». Моисей действительно становится ходатаем. Моисей не является совершенным ходатаем. И ожидая совершенного ходатая, израильтяне ожидали пришествия Иисуса Христа, того события, которое уже совершилось. Но Моисей во всем своем несовершенстве очень четко понимает греховность человека. Меня, как проповедника, как ведущего, иногда упрекают в том, что я слишком часто говорю об уверенности в спасении. И да, для меня очень важна проповедь уверенности в спасении. Спасение не от нас, спасение от Бога. Бог его дает, Бог его обеспечивает. Да, я проповедую уверенность в спасении. Но только для тех, у кого действительно есть это спасение. И вот тут вещь, которую важно помнить. Если этого спасения у вас нет, если для вас это только слова, то и уверенности вам брать неоткуда. И оснований для этой уверенности также нет абсолютно никаких. Сегодня есть, к сожалению, немало христиан, которые впадают в противоположную крайность. Они начинают проповедовать уверенность в спасении всем. И отчасти это можно понять. Многие церкви сегодня хотят видеть хорошую статистику. К нам приходят люди. У нас каются, у нас приходят ко Христу. Приписки страшны и в мире бизнеса. И уж тем более недопустимы они в духовном мире. Потому что, занимаясь такими приписками, мы рискуем дать людям ложную надежду. У вас все в порядке, у вас все будет хорошо. Но если они не знают Бога, то не будет хорошо. Да, но они ведь ходят в церковь, они видят Божьи дела. Задумайтесь на минутку. Израильтяне тоже видели Божьи дела. но при этом не знали Бога. Еще два важных факта хочу здесь привести. Во-первых, ни мы, ни я не осознаем всего ужаса греха таким, каким его видит Бог. Моисей осознавал, и именно поэтому он молится за народ израильский. Для народа израильского это, ну, просто какое-то временное отступление. Моисей понимает, что происходит на самом деле. И потому он молится за израильский народ, молится о прощении. И Бог не будет закрывать глаза ни на мой грех, ни на ваш. Я видел, как люди в церкви погружаются в грех. Это может быть быстро, ну, так как в случае с израильтянами, про который мы читали сейчас. Или это может быть долгий и длительный процесс. И я видел, как Бог работает с таким грехом и с такими людьми. Зачастую он работает через боль, через страдания. Это вещь, которая происходит и сейчас. Моисей знал и что такое грех, Моисей знал и что такое страдание. И второе, я же обещал, два наблюдения здесь, да? Так вот второе. Моисей также знал Божью милость. И ровно так же, как и с грехом. Мы с вами до конца сегодня ее не понимаем. Более того, грех и милость оказываются противоположными друг к другу, но они тесно связаны. Нам кажется, что не столь страшен грех, и поэтому нам кажется, что не столь велика милость. Ну зачем милость, если грех не столь страшен? Моисей знал и то, и другое. И глубины греха, и величие Божьей милости. Вернемся к тексту, 19 стих, говорит Моисей. «Ибо я страшился гнева и ярости, которыми Господь прогневался на вас и хотел погубить вас, и послушал меня Господь и на сей раз». Тут интересный момент, опять продолжение того, о чем мы говорили. Моисей знал и грех, и милость Божию. Моисей знал также и Божий гнев, гораздо лучше, чем израильтяне. Для них это все были просто громы и молнии. Моисей это чувствовал сердцем. И он молится, и Бог отвечает на его молитву. Не потому, что у Моисея особый статус, а опять-таки потому, что у Бога особая милость. Бог отвечает на молитву Моисея, потому что он милует того, кого хочет помиловать. Помните, апостол Павел в послании к римлянам скажет: «Кого помиловать, помилую». Читаем дальше, 20 стих. «И на Аарона весьма прогневался Господь и хотел погубить его, но я молился и за Аарона в то время». А теперь перейдем несколько ниже, сразу к 24 стиху. «Вы были непокорны Господу с того самого дня, как я стал знать вас. И, повергшись пред Господом, умолял я 40 дней и 40 ночей, в которые я молился, ибо Господь хотел погубить вас». Это трагедия. Но также есть в этом и определенная ирония. В чем? Да в том, что Моисей говорит: «Я вас другими не видел. Вы считаете себя лучшими? Я знаю вашу непокорность, но Бог все равно любит вас». Вот христианство на этом же основано. Мы с вами, христиане, не имеем права как-то превозноситься перед остальными людьми. Во-первых, потому что мы не лучше. Во-вторых, потому что мы хотим и молимся, чтобы они пришли к спасению, чтобы они пришли к Богу. И вот последний стих, 29 стих 9 главы. «А они — твой народ и твой удел, который ты вывел из земли египетской, силою твою великую и мышцею твоею высокую. Вот что бы ни произошло, они твой народ. Помните, что говорит Бог в 12 стихе? Мы его уже читали, я прочитаю его еще раз. «И сказал мне Господь, встань, пойди скорее отсюда, ибо развратился народ твой, который ты вывел из Египта». И в конце главы Моисей как будто исправляет Бога. Он делает это абсолютно благочестиво. И он говорит, они твой народ. Ты вывел их из Египта. Сегодняшняя наша надежда. Конечно, не нашей силой, не нашим упорством, даже не нашей верой. Вера — это такой инструмент, через который мы получаем ту благодать, которая дана нам в Иисусе Христе. Но сегодняшняя наша надежда ровно та же, что была и тогда. Это надежда на Божию милость.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Идем дальше. Переходим к 10 главе. Давайте начнем читать эту главу. Я думаю, что здесь вы увидите кое-что неожиданное. «В то время сказал мне Господь, вытеши себе две скрижали каменные, подобные первым, и войди ко мне на гору, и сделай себе деревянный ковчег. И я напишу на скрижалях те слова, которые были на прежних скрижалях, которые ты разбил, и положи их в ковчег. И сделал я ковчег из дерева ситим, и вытесал две каменные скрижали, как прежние, и пошел на гору, и две сии скрижали были в руках моих. И написал он на скрижалях, как написано было прежде, те 10 слов, которые изрек вам Господь на горе из среды огня в день собрания. И отдал их Господь мне». Бог дает второй шанс. Бог говорит, давай начнем снова. Все сначала. Ведь Бог говорил о том, что хочет истребить этот народ. Но по молитве Моисея и по своей милости Бог говорит, давай начнем сначала. Осознавая полную глубину нашей греховности, Бог при этом готов давать нам второй шанс. Вот мы так не умеем. В отношениях друг с другом у нас так обычно не получается. Бог так может, Бог так делает. 8 стих. «В то время отделил Господь колено Левиина, чтобы носить ковчег завета Господня, предстоять пред Господом, служить Ему и молиться и благословлять именем Его, как это продолжается до сего дня». Это пересказ книги Левит, которую мы читали, и затем книги Чисел, которую мы также читали. Здесь важный урок для нас. Левиты были священниками. И мы, дети Божии, также священники, каждый на своем месте. Левиты не имели материального наследия. Все остальные имели, но не левиты. Так же и мы. У нас есть сегодня духовное благословение и духовное наследие в небесах. Об этом, в частности, мы читаем в послании к Ефесянам апостола Павла. Но Бог не говорит нам, что все мы обязательно будем иметь материальное процветание. Это возможно, да, вот если христианин процветает материально, ничего страшного в этом нет, это благословение, это здорово. Просто Бог не обещает, что все будут таким образом процветать. Вернемся к тексту, 12 стих 10 главы. «Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь, Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа, Бога твоего, ходил всеми путями Его и любил Его, и служил Господу, Богу твоему, от всего сердца твоего и от всей души твоей.
чтобы соблюдал заповеди Господа Бога твоего и постановление Его, которое сегодня заповедую тебе, дабы тебе было хорошо». Знаете, эти стихи часто читают в церквях, но слава Богу, что это не Евангелие. Если бы вот в этом и состоял смысл Евангелия, то ни у одного из нас не было бы шанса. Бог показал, что даже в идеальных условиях эти люди не могли угодить Богу. Вот все сделано, все подготовлено, а покорности, послушания нет. 17 стих. «Ибо Господь Бог ваш есть Бог богов и владыка владык, Бог великий, сильный и страшный, который не смотрит на лица и не берет даров, который дает суд сироте и вдове, и любит пришельца, и дает ему хлеб и одежду». Я думаю, вы услышали этот титул «Бог богов и владыка владык». Иногда его также переводят как «Бог богов и Господь господствующих». Вот это ровно то же самое. Но обратите внимание на акцент в 18 стихе. Ведь сами израильтяне были пришельцами и чужестранцами. Египетская земля не была расположена к ним. Уж сами египтяне тем более не были расположены к ним. Но Бог принимает их. И фактически Бог говорит: «Я забочусь о вас, и вы будете заботиться о других». 19 стих. «Любите и вы пришельца, ибо сами были пришельцами в земле египетской. Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи, и к Нему прилепись, и Его именем клянись». Кстати, Иисус использует этот стих, отвечая сатане. Господь отлично знает книгу Второзакония, тут сомнений нет никаких. 22 стих. «В 70 душах пришли отцы твои в Египет, а ныне Господь Бог твой сделал тебя многочисленным, как звезды небесные». Вот это благословение Божие, которое выражается для Израиля в этом умножении. Умножение такое мог устроить только Бог. Порою говорят, в чем благословение? Да, для Израиля это благословение было в умножении численном. Для нас же это будет умножение духовное. Мы переходим к 11 главе, у нас не так много времени. В 10 главе мы уже видели, что ответ на Божию любовь – это послушание. А вот в 11 главе Бог говорит им об этой земле. Дело в том, что земля, в которую Он введет израильтян, совсем не похожа на землю египетскую. И здесь перед нами отличие жизни в этой земле и правила жизни в этой земле. Я опущу пока начало этой главы, потому что у нас действительно не так много времени, и сразу прочитаю 10 стих 11 главы. «Ибо земля, в которую ты идешь, чтобы владеть ею, не такова, как земля египетская, из которой вышли вы, где ты, посеяв семя твое, поливал ее при помощи ног твоих, как масличный сад. Но земля, в которую вы переходите, чтобы владеть ею, есть земля с горами и долинами, и от дождя небесного напояется водою. Земля, о которой Господь Бог твой печется, очи Господа Бога твоего, непрестанно на ней, от начала года и до конца года». Что это за земля? В чем ее особенность? В Египте очень мало дождя. Но почва в Египте позволяет строить ирригационные сооружения. И технология того времени, техника того времени могла решить этот вопрос. Дождя не было, но ирригацию можно было организовать. Израиль же земля гористая. И технологии, техника того времени не позволяли строить ирригационных сооружений. А ведь растить урожай в этой земле было нужно. И Бог говорит: да, по-человечески вы ничего не сможете сделать. Да, ирригацию настоящую, такую нормальную, вы здесь не организуете. Но вы получите дождь с неба. И дождь с неба будет для вас частью благословения. Этот образ, запомните, он еще нам пригодится в исследовании Священного Писания. Вот здесь он появляется в связи с землей. И поймите, почему этот образ так важен. Никак иначе вы полив не организуете. Но будут дожди. Эти дожди посылает Бог. Он может их послать, а может их не послать. И, соответственно, плодородие этой земли в руках Божьих. Это по поводу того, чем земля отличается от земли египетской. Ну а дальше правила жизни на этой земле. Пока очень коротко, завтра в следующем выпуске об этом будем говорить подробнее. 13 и 14 стихи. «Если вы будете слушать заповеди мои, которые заповедую вам сегодня, любить Господа Бога вашего и служить Ему от всего сердца вашего и от всей души вашей, то дам земле вашей дождь в свое время, ранний и поздний. И ты соберешь хлеб твой, и вино твое, и елей твой. Если будете слушать, то я дам дождь, и ранний, и поздний». И опять послушание, как главный принцип пребывания на этой земле. Сегодня мы получаем воду, это вода Божьего Слова, это вода Святого Духа. Ни в том, ни в другом нашего участия нет. Он дает и то, и другое по своей воле. И принцип тот же. Наше послушание в ответ на его любовь. На сегодня, друзья, все. Встретимся в следующий раз и продолжим читать 11 главу книги Второзакония. А пока всего доброго. И да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.